Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эту пятницу, 2 марта по церковному календарю, 15-го, по новому стилю, мы празднуем явление державной иконы Пресвятой Богородицы. Явление державной иконы – это важнейшее событие истории, не только истории России, но и всей мировой истории. Почему? Потому что мы знаем, что судьбы всего мира связаны с судьбой Церкви Христовой. Подчеркнем, судьбой истинной Церкви Христовой, а не с различными еретическими сборищами, то есть со Святой Соборной Апостольской Церковью, которая является Вселенская Православная Церковь. А с нашим Отечеством, с Россией связана судьба Вселенского Православия. В этом нет никакого превозношения. Так определил Господь. Россия хранит веру православную и бытие Третьим Римом. Так определено Богом. А это ведь великий тяжелый крест. И когда инок Псково-Изерского монастыря Филофей написал в письме государю Василию Третьему эти знаменитые слова «Москва – Третий Рим, а четвертому не быть», то в этих словах не было никакой гордыни, никакого превозношения, а лишь призыв осознать, на какое величайшее служение Русь призывает Господь. А то, что нести крест служения православной империи очень нелегко, подтверждается всей русской историей. Но особенно для нас это видно в трагическом для страны и русского народа 20-м столетии. А ведь принял на себя этот крест русский народ – в 1547 году, когда в Успенском соборе Московского Кремля венчался на царство 17-летний государь Иоанн Васильевич Грозный. Мы знаем, что Россия – дом Пресвятой Богородицы, но когда знакомишься с историей величайших святынь русской земли, чудотворными иконами Матери Божией, то видишь, как под небесным амофором Богородицы созидалась могущественная и самая обширная на земле держава. И созидалась русская держава как православное царство. Но в начале XX века русские люди попытались отказаться нести свой, Богом определенный России, крест. Крест служения православной империи Церкви Христовой. А какой это крест? Империя православная, православное царство – это щит и ограда Вселенской Православной Церкви. И такой русская держава была всегда. А мы знаем, что когда человек отказывается от несения своего Богом определенного ему креста, то, чтобы возвратить на путь спасения, Господь его вразумляет скорбями. Ради спасения человека в жизни вечной, по своей милости, так и с народом, которому Господь определил путь служения Церкви Христовой. Мы же все помним стихиру «Всем святым в земле русской просиявшим». «Русь святая, храни веру православную». В этом воля Божия. Вот такой путь Господь определил русскому народу, нашему с вами Отечеству. Поэтому святой праведный Иоанн Кронштадтский призывал нас. «Русский человек, гордись тем, что ты русский. Русская земля – подножие престола Божия на земле». И в то время, когда изменники-заговорщики вырывали власть из рук царя-мученика, государь своей Гефсимании на станции Дно горячо молился, он желал исполнить волю Божию. И в день, когда царь-мученик начал восхождение на свою Голгофу вместе со своей святой семьей, а мы ведь понимаем, что именно в этот день, 2 марта, и начинался путь царской семьи к обретению венцов мученических в Ипатьевском доме 17 июля 18 года. Именно в этот день, когда государь начинает свой путь на Голгофу, 2 марта в селе Коломенском была явлена державная икона Пресвятой Богородицы. Царица Небесная приняла скипетр и державу русского православного царства в свои пречистые руки. А явлена икона Матери Божией была в храме Вознесения в Коломенском. А этот необычайной красоты устремленный в небо храм построен в царской вотчине великим князем московским Василием III, построен в честь рождения сына Иоанна, будущего государя Иоанна Васильевича Грозного. Таким образом, мы с вами видим, что державная икона Богородицы таинственна, связанная с первым помазанником Божиим на Московском престоле, первым русским царем Иоанном Васильевичем. А припев о акафисте державной иконе, который составил патриарх Тихон, не случайно перекликается с припевом акафиста Казанской иконе, которая была явлена в царствовании Иоанна Васильевича. Иконы Богородицы, по молитвам перед которой удалось в XVII веке преодолеть первую русскую смуту и вымолить православного русского царя. «Радуйся, Мати Божия державная, заступница усердная рода христианского». 17 июля – День памяти святых царственных мучеников, это и День памяти преподобного Андрея Крицкого, творца великого покаянного канона, который скоро зазвучит в наших храмах на первой неделе Великого Поста. И 17 июля – также День памяти святого князя Андрея Боголюбского, а князя Андрея называли первым русским самодержцем. И вся жизнь храброго и боголюбивого князя была служением Богу и Пречистой Деве. И вот когда изверги наносили смертельный удар Андрею Боголюбскому, израненный князь страстотерпец воскликнул: «Пречистая Дева Богородица Мария, в руцы Твои предаю дух мой». И также, восходя на свои вольные страдания, меняя венец земной на венец небесный, царь-мученик Николай Александрович на станции Дно, понимая, что его ожидает, подобно князю-страстотерпцу, свою жизнь. И что, конечно, еще дороже, жизнь своей дорогой, августейшей семьи и судьбу дорогой для него всей своей большой семьи, России, вручил государь Царице Небесной. А венчался на царство Николай Александрович, как все русские государи, начиная с Иоанна Васильевича Грозного, в Успенском соборе перед Владимирской иконой Богородицы, иконой, необыкновенно связанной с Андреем Боголюбским. А ведь стихиру Владимирской иконе, мы с вами помним, написал тоже государь Иоанн Васильевич Грозный. Мы эту стихиру все поем. И при венчании на царство царя-мученика Николая Александровича звучали слова: «Святая Церковь Православная видит в лице Твоем царя по сердцу Божию, Богом просвященного, ревнителя веры и благочестия». И прозвучало: «Радуйся, Россия, радостью велей». А затем прозвучало, возглашенное протодиаконом Поповым, многолетие благоверному, благочестивейшему, самодержавнейшему, великому государю нашему, Богом венчанному, превознесенному и святым миром помазанному, Николаю Александровичу, императору и самодержцу всероссийскому, и супруге его, благоверной и благочестивой, венчанной и превознесенной, и святым миром помазанной, государыне императрице Александре Федоровне. И трижды по древние своды взлетело многое лето. Вот так обрученный с отрочества России, в тот день Николай Александрович повенчался со страной. И он это всегда помнил. Государь записал в этот день в дневнике: «Все, что произошло в Успенском соборе, хотя и кажется настоящим сном, но не забывается во всю жизнь». И поставил три восклицательных знака. Это очень сдержанный Николай Александрович, царь-мученик. И все мы с вами знаем пророческие слова оптинского старца Анатолия Потапова, сказанное им в 17 году: «Будет радоваться царь, будет радоваться и Россия. Заплачет царь, заплачет и Россия». И в 17 году, когда народ отступил от своего царя, помазанника Божия, тяжелейшая эпоха скорбей и испытаний обрушилась на русскую землю. В акафисте державной иконе мы слышим: «В одни лютых скорби и злых обстояний явила, еси нам, владычица, велию милость, обретением честной иконы Твоей державной». Богоборцы торжествовали, им казалось, наконец уничтожить удалось им православное русское царство. Но мы же понимаем, что русский государь Николай Александрович добровольно, подчеркнем, добровольно, восходя со своей святой семьей на Екатеринбургскую Голгофу, поручил Россию Пресвятой Богородице. Подвиг святого царя-мученика таким образом в вечности утвердил самодержавное русское царство. Пресвятая Богородица в мире, который стремительно отступал, а сейчас еще более стремительно отступает от креста, Матерь Божия таинственно хранит душу России. В своей проповеди протоиерей Николай Булгаков, настоятель замечательного, прекрасного храма Державной иконы Пресвятой Богородицы в Кратово, а храм построен, кстати, по благословению старца Николая Гурьянова, главный престол Державной иконы и два предела в честь царя-мученика и всех святых в земле русской просиявших. И вот отец Николай говорит в своей проповеди: «Этим явлением Царица Небесная возвестила, что здесь будет не какая-то другая страна, пусть и переименованная, не осколки бывшей империи, не чья-то колония, но будет и во время богоборчества продолжаться православно-державная русская история, ибо Пречистая, явив свою икону, призвала наш народ к молитве». И, дорогие слушатели, послушаем внимательно, очень важно, он говорит: «То есть Матерь Божия дала возможность всем, кто останется верным Ее Божественному Сыну, Его Церкви, быть поданными Ее Царству, Ее удела, Святой Руси». И отец Николай приводит слова, которые услышал в тонком сне Евдокия Адрианова, которая явилась во сне икона, обретенная затем в Коломенском. Матерь Божия запретила ей собирать деньги на серебряную ризу для иконы, так как ризы, по ее словам, скоро будут снимать со всех икон. И Царица Небесная возвестила о судьбе русской державы. Вот послушайте слова Пречистой Девы: «Сейчас я сама взяла державу и скипетр в свои руки, а с иконой державной посылаю свою особую благодать и силу. Копии с этой иконы надо распространять среди людей в помощь им». И вот самое важное для нас: эта икона не спасает от испытаний, так как испытания нужны, чтобы пробудить духовную сторону в людях. Но кто во время испытаний будет с верой молиться у этой иконы, тот будет во время этих испытаний спасаем. А что значит спасаем, дорогие слушатели? Подумаем, что это значит? Это значит спасен для жизни вечной. И ведь многие тогда обрели мученические венцы. Не просто спаслись, а венцы обрели у Бога, прославленных в сонме новомучеников и исповедников. Конечно, мы не знаем большинства имен, но Господь-то их всех знает и всех верных принял в свои объятия. Милосердный Господь наш Иисус Христос. Отец Николай говорит: «Власть может объявить страну безбожной, но она не в силах отменить веру, молитву верующих людей». И давайте подумаем, что это значит. Это значит, те, кто молился, веру сохранил, сумел сохранить веру, он спасен. А ведь многие потеряли, потому что, казалось, империя рухнула, незыблемая империя, церковь православная, государственная. А вдруг рухнула империя, храмы взрывают, иконы сжигают на кострах. Где же Бог? Нет Его. И многие тогда веру теряли, сами выносили икону. Величайшее испытание пережила Россия в 20 веке. И вот в Константинополе отец Сергий Булгаков, известный русский философ, мыслитель, молился и записал в своем дневнике: «Такой судьбы Россия не заслужила. Она как агнец, несущий бремя грехов европейского мира». И сегодня мы с вами должны также рассуждать, как отец Сергий, думая о нашем Отечестве, его судьбе и нашей истории в 20 веке. Отец Сергий писал о том, что в 17 году, когда он молился в Коломенском у Державной иконы, вдруг в глубине души явственно прозвучали слова, что Россия спасена. Отец Сергий пишет: «Услышал, бояться за Россию в последнем окончательном смысле нам не следует, ибо Россия спасена Богородичную силою». А чудотворная икона была в одно время в Марфоморинской обители, ее возили по Москве, толпы людей за ней ходили, молились со слезами, время-то было жуткое. И святитель Тихон был возведен на престол патриарши, а написанный акафист Державной иконе он назвал «Акафист акафистов». И сохранились воспоминания, что когда читали акафист Державный, вся церковь падала на колени. Икону передали затем в Вознесенский монастырь, а потом вроде бы она пропала во время гонений. Считалось, что она утеряна. Но она оказалась в историческом музее, где хранилась полвека. В 80-м году об этом стало известно, и митрополит Петерим добился того, чтобы икона негласно была передана в издательский совет Московского патриархата. И там она находилась в домовом храме на втором этаже. И вот 27 июля 90 года, вскоре после 72-й годовщины обретения венцов небесных царской семьей и в канун памяти святого князя Владимира, патриарх Алексей II перенес икону в Коломенское, в Казанский храм. И нам тогда, многие, наверное, помнят, дорогие слушатели, казалось, что сейчас вот начнется немедленное возрождение России. Но мы не подумали, а достойны ли мы этой милости? Из Евангелия мы же знаем, что Христос Спаситель в иных местах не творил чудес за неверие жителей. И в 90-е мы вступили в новое смутное время. Страшное время, когда душу народа пытались убить. Но мы должны с вами твердо верить и ни минуты не сомневаться, что Россия спасена, что нашу землю русскую ведет Царица Небесная, а ее водительство особое. И наша жизнь и жизнь России зависит от нашего благочестия, от стремления исполнить волю Божию. Митрополит Трифон Туркестанов, помните, на картине Корина, которую Горький назвал «Русь уходящая», а Корин назвал ее «Реквием». Он изображен в центре, в пасхальной ризе, такой маленький старщик. И вот митрополит Трифон Туркестанов говорил: «Как бы нам не было трудно в жизни», говорил он это в годы гонений, «как бы не были близки мы к погибели духовной и телесной, мы свято верим, Богородица защитит нас и спасет от погибели». А в трагические, тяжелейшие дни 41-го года митрополит Николай Ярушевич в проповеди на Покров сказал: «Мы пройдем через все испытания, и мы под знаменем Богородицы победим врага. С нами Бог и с нами Богородица». И на Державном в 44-м году впервые прозвучал вместо интернационала гимн, написанный регентом Храма Христа Спасителя Александровым и Сергеем Михалковым. Это нынешний великий гимн России. А на Пасху 45-го была великая победа. Россия после крушения империи 17-го, когда многим казалось, что Россия врагам казалось, что никогда уже не поднимется из руин, она возродилась в 45-м как величайшая мировая держава. Матерь Божия провела через тяжелейшие и трагические испытания, но сохранилось самое главное – вера в душе народа. И мы твердо верим с вами, что и в нынешних военных испытаниях Царица Небесная не оставит наш народ. Знаете, дорогие слушатели, ведь многим нашим современникам кажется непонятным, почему на Россию в 20 веке обрушились такие тяжелейшие испытания. Две революции. Братоубийственная гражданская, казалось бы, самая страшная, а затем еще более страшная Великая Отечественная. Только, кажется, зажили спокойно, и на тебе, так называемые святые 90-е. Эти люди видят трагедию, крушение государства в 91-м. Но не могут поверить, что именно так Матерь Божия ведет Россию. Ну как же это может быть, раз нам приходится постоянно весь 20 век переживать такие испытания? Но ведь мы с вами, верующие люди, должны ясно понимать, почему именно так ведет нас Пречистая. А чтобы спасти наши души, вернуть на определенный Богом России путь. Наши враги твердо были уверены, что с Россией покончено в 17-м, а в 45-м видят на месте рухнувшей, погибшей, казалось, Российской империи вновь могучую державу. Ну, это, конечно, вроде бы атеистический Советский Союз, но они-то знают, что Советский Союз – это видимость, их не обманешь. Они-то хорошо понимают, что под видом СССР сохранялась страшная для них вечная тысячелетняя Россия. Ну вот им удается разрушить Советский Союз. А все смуты, мы не раз об этом с вами говорили, все смуты русской истории связаны с изменой, предательством элиты. Не случайно государь Василий III произнес пророческие слова: «У Руси три врага – латинство, басурманство и сильные люди земли». То есть княжата и бояре. Те княжата и бояре, с которыми пришлось не на жизнь, а на смерть бороться его великому сыну, царю Иоанну Васильевичу Грозному. В начале 17 века бояре, как им казалось, взяли реванш и тем самым вергнули Россию в страшное смутное время. Но русские люди в 1612-м восстановили державу. В 17 году вновь бояре того времени, элита империи, предала царя и своей изменой вновь вергла страну в новое смутное время. Понимаете, так случается временами, что интересы элиты, сильных людей земли, вступают в противоречие с интересами народа. И тогда они предают и страну, и народ, вергая Россию в смуту. И тогда катастрофа государства, заметим, всегда это следствие измены элиты. И точно так же в конце 20 века коммунистическая элита предала народ в 91 году. А выходить из этой новой смуты приходится с величайшим трудом. Помните, в прошедшем 23-м году было ясно сказано на Всемирном русском народном соборе, что Россия – это государство-цивилизация. А это ведь, дорогие слушатели, записано и в новой концепции внешней политики нашего государства. В этом документе утверждается особое положение России как самобытного государства-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы. Но об этом, о том, что наша страна – это отдельная русская цивилизация, готова твердо отстаивать свои традиционные духовно-нравственные ценности, Владимир Путин заявил еще на Валдайском форуме в 2013 году. Но важно, что сегодня понятие государства-цивилизации прописано в документе подобного уровня, концепции внешней политики. А на Всемирном русском народном соборе, прошедшем летом, определение главы государства, нынешнего противостояния русской цивилизации с коллективным Западом, дано как национально-освободительной борьбы нашего народа. Путин сказал, что наша борьба, по его словам, носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Он говорил о том, что мы отстаиваем в нынешнем противостоянии высшее историческое право быть Россией, сильной, независимой державой, страной цивилизации. Но подумаем, что такое национально-освободительная борьба? Я говорил тогда после Всемирного русского народного собора, ну давайте задумаемся еще раз над этим явлением. Одно из определений. Национально-освободительная война – форма борьбы народов за свободу и независимость от колониального или империалистического господства. Эта форма военной борьбы возникает в условиях, когда народы оказываются под властью чужих захватчиков или оккупантов и стремятся освободить свою страну от их гнета. Мы с вами знаем, мы привыкли к тому, что наша страна – это великая держава, привыкли к тому, что Российская империя, затем Советский Союз – это могущественная мировая держава. А приходилось ли России вести национально-освободительную войну в своей истории, когда страна находилась под оккупацией иноземных захватчиков? Приходилось. Свержение ига Золотой Орды было борьбой за суверенитет, то есть национально-освободительной борьбой. Потому что в то время, когда русская земля была одним из улусов Орды, князья, чтобы иметь право на власть в своих удельных княжествах, должны были получать ярлык у хана Золотой Орды. А вспомним, как после 91-го года вроде бы не было прямой оккупации, да? Но не зря тогда говорили о Вашингтонском обкоме как новой Орде, где выдавали ярлыки российским политикам. Ну, если сравнивать с порядками на оккупированных Третьим Рейхом советских территориях, то такие персонажи, как Чубайс и компания прочих, Кохов, этих Касьяновых, ну, всех не будем перечислять, они же вполне могли называться гауляйтерами, бургомистрами. А российские олигархи могли называться ордынскими баскаками, которые собирали дань, чтобы отправить в Орду. Ну или же, если говорить о Великой Отечественной, старостами при гитлеровских комендантах. Второй раз в истории России национально-освободительной борьбой была война в смутное время с польскими интервентами и изменниками-боярами, которые пустили в Кремль польский гарнизон и присягнули королю Речи Посполитой. В то время была семибоярщина, а в 90-е годы, помните, говорили, что страной при Ельцине правит семибанкирщина, семь самых крупнейших олигархов-банкиров. Есть еще такое определение национально-освободительной борьбы. Это борьба за ликвидацию иностранных ставленников в правительстве и формирование национального правительства, защищающего экономические и политические интересы данной страны. Владимир Путин в одном из своих выступлений говорил, что все 90-е американские инспекторы сидели на наших ключевых ядерных объектах. То есть это можно было считать контролем иноземцев над ключевыми объектами, которые гарантировали нашу безопасность. Вот и подумаем. Можно считать, что Россия сегодня ведет национально-освободительную борьбу, преодолевая последствия смутного времени, последствия этих 90-х, предательства элиты? А можно вспомнить, как под контролем американских инспекторов уничтожался мощный подводный флот, одна из составляющих нашей ядерной триады. Как приватизировались, а затем уничтожались все предприятия ВПК. Откровенный грабеж природных ресурсов в то время. Причем деньги за эти ресурсы через подконтрольных Западу олигархов и их банки выводились из России. А ведь так, дорогие слушатели, грабят только страны, которые находятся в колониальной зависимости. А принятие таких законов, как помните, был такой закон о разделе продукции. Это фактически тогда природные ресурсы России отдавались в бессрочную концессию иностранным хозяевам. Так было, кстати, после революции при всевластии Троцкого и прочей Ленинской гвардии. И Владимиру Путину пришлось этот закон отменять, преодолевая сильнейшее сопротивление олигархов и их хозяев на Западе. Конечно, мы понимаем, что Россия в то время, когда Владимир Путин возглавил страну, считаться полностью суверенным государством не могла. Но самым опасным для будущего России, для ее независимости, была навязанная стране либеральная идеология. Потому что не только уничтожение промышленного потенциала рыночными реформами было страшным для нашей страны. Самое страшное – идеология, а вроде бы запрещена в Конституции, да, до сих пор. Но идеология в стране была либеральная. Это идеология поклонения золотому тельцу. Идеология рынка вроде бы. Навязывался смысл жизни как безудержное потребление. Это и была идеология поклонения мамоне. А что это? Кто такой мамона? Это одно из имен врага рода человеческого. Святые отцы об этом писали. И в этом заключалась главная опасность для России. Потому что культ золотого тельца, культ мамоны полностью противоречит духовным основам русской цивилизации, мировоззрению и архетипу сознания русского народа, потому что русский народ веками воспитан в православной церкви. Ну, поэтому либералы так ненавидят русский народ. Неправильный народ, по их мнению, архаичный, который отвергает демократические ценности цивилизованного, как они говорят, мира. А мы видим, к чему-то цивилизованный мир сейчас пришел, к какому ужасу. И в конце 20 века в России не было бургомистров, старост, полицаев, как это было на оккупированных гитлеровцами территориях. Но назначенные олигархами персонажи российской новейшей истории, все эти олигархи дисциплинированно перекачивали на Запад наши ресурсы. На самом деле все эти олигархи были всего лишь управляющими природными богатствами России, а настоящими хозяевами являлась элита коллективного Запада. В этом смысле показательно судьба всесильного в правлении Ельцина, всесильного Бориса Березовского. Он оказался на Западе и больше вредить России, тем самым приносить своим хозяевам пользу, не мог. И вот его обобрали до нитки, разорили и повесили ванной на шарфике. Вот мы видим, как сегодня все остальные олигархи, сбежав на Запад, горько плачут, обидели бедных. Как не доказывали свою преданность западным хозяевам, все равно отнимают все нажитое непосильным трудом, яхты, дворцы. Но это свидетельство того, что компрадорская буржуазия, все эти назначенные западными хозяевами олигархами в 90-е и связанные с ними чиновники, это всего лишь слуги оккупантов, грабившие Россию. В 90-е не вывозили, как в годы Великой Отечественной, в Третий рейх остарбайтеров, но была налажена методичная утечка умов, когда самые способные студенты, талантливые ученые из разоренной России заманивались в США и Европу возможностью заниматься научной деятельностью. И они, к сожалению, уезжали многие. А высшая школа в России, большинство вузов были прикормлены грантами западных фондов, связанных со спецслужбами США и Англии. И студентов ориентировали на работу за рубежом, внушали высшее, самое главная цель жизни и высшая степень успеха. Страшное время было. И, к сожалению, последствия этого придется в высшей школе еще долго преодолевать. Но все же, повторяю, дорогие слушатели, самым опасным для России нашего народа в 90-е был не грабеж страны, самым страшным была оккупация культурного пространства страны и так называемой реформы образования. А почему это самое опасное? Почему воздействие на культурное пространство и систему образования опаснее, чем развал экономики и вывоз ресурсов? Потому что это разрушительное действие в этих важнейших для национальной безопасности сферах относится к операции ментальной войны, которую против России ведет наш противник. А в ментальной войне, это впервые этот термин, понятие ввел советник министра обороны Андрей Леницкий, говорится, если в классических войнах, он пишет, Ильницкий, целью является уничтожение живой силы противника, то в современных кибервойнах уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны, ментальной, является уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника. И он совершенно справедливо утверждает, что ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно. Потому что последствия этой ментальной войны проявляются не сразу, а только, как минимум, через поколение. Когда сделать уже что-либо будет просто невозможно. Мы же с вами видим ужасающие последствия ментальной войны на южно-русской земле сегодня. Это действительно страшно. А мы в 90-е чувствовали, что живем словно в стране, полностью оккупированной людьми, которые испытывают какую-то настоящую, прямо зоологическую злобу и ненависть к русской истории, к русской культуре, к русскому народу. Но, слава богу, большинство из них уже сбежало из России. Те, кто поливал грязью с каким-то сводострастием, садистской злобой, всю русскую историю наших героев. Ну, часть этих мелких бесов уже сбежали, но многие, к сожалению, затаились и затихли, ожидая реванша. Мы в то время жили точно как партизаны в своей собственной стране, сопротивляясь не только всей этой русофобской своре, но и пытаясь возродить державу, каждый на своем месте, кто как мог. И вот тогда написал песню Дмитрий Сивиркин и Илья Литвак. Песня называется «Русский партизан».
Мою родину растерзали, не бывало врагов подлей. Я тихонечко партизаню на шметках родных полей. Не взрывая и не стреляя по безжалостному врагу, защищаю свои поля я, как умею и как могу. Аллилуйя, огонь по годам, аллилуйя, сердца чисты. Где-то там на холме покатом уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, твердь небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан. Снова, кажется, все пропало, снова нам мастерят гробок, Снова родина, мать, попала под жестокий чужой сапог. Но молитесь, остатки верных, будьте мужественны, как встарь. Необъятной вселенской скверной не объят еще наш алтарь. Аллилуйя, огонь по годам, аллилуйя, сердца чисты. Где-то там на холме по годам уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, твердь небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан. Мою родину растерзали, не бывало врагов подлей. Я тихонечко партизаню на шметках родных полей. И на братской нашей обедне мы врагу нанесем урон. В этой церкви простой и бедной тайный наш партизанский схрон. Аллилуйя, огонь по годам, аллилуйя, сердца чисты. Где-то там на холме по годам уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, твердь небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан.
Действительно, дорогие слушатели, очень точно сказано в этой песне о том, что не бывало врагов подлее, чем те, кто растерзал нашу Родину. И удивительно глубоко сказано о том, на братской нашей обедне мы врагу нанесем урон. В этой церкви простой и бедный тайный наш партизанский схрон. За эти годы были восстановлены тысячи храмов, разрушенных монастырей. И молитва в этих храмах, где совершалась божественная литургия, часто, когда еще стены были не отштукатурены, не были залатаны дыры в куполе церкви, вот эта молитва наносила врагу нашему, врагу России, русской земли, страшный урон. А ведь планы были разрушить и расчленить уже российское государство. Кстати, эти планы сегодня откровенно озвучивали многие западные политики. Те, кто говорил, что необходимо Россию победить на поле боя, так вот говорил Жозеф Боррель, другие европейские политики, некоторые американские сенаторы, они с нами и воюют. И говорят уже об этом открыто. Тот же Шольц об этом сказал, заявив, что англичане и французы управляют ракетными ударами британских ракет «Шторм Шэдоу» и французских «Скальп». Хотя для нас это давно не секрет. Вот ударом «Искандера» под Харьковом в отеле, там они прятались, было уничтожено несколько десятков французов, военных специалистов. А перехваченный недавно разговор высших офицеров Бундесвера о возможности применения ракет «Таурус», ударов по Крымскому мосту, подтвердил то, что западной техникой на Украине управляют западные же военные специалисты. Мы же знаем, это не секрет ни для кого, что экипажи польских «Саукраб» состоят из поляков, польских военных. Много поляков воюют целыми подразделениями сейчас против нас. А обслуживанием систем «Патриот» занимаются американские специалисты. Танками «Леопард» управляют немецкие танкисты. И, конечно, экипажи американских РСЗО «Хаймарс» состоят тоже не из украинцев. Гибнут на Украине, кстати, не только наемники, но и высокопоставленные офицеры НАТО. И поэтому периодически в США и Англии, ну и других странах НАТО, публикуют некрологи. То один, то другой высокопоставленный офицер или генерал НАТО то косточкой подавился случайно, то во время прогулки в горах разбился. В прошлой передаче я вспоминал в прошлую среду, как Путин приехал в гарнизон Ведяева после гибели Курска и встречался с родными погибших героев-моряков. Наверное, это был один из самых трудных разговоров в его жизни. И говорили мы с вами о том, что для такой встречи требовалось мужество и терпение. Путин тогда, что называется, принял удар на себя и как мог утешил родственников моряков Курска. И тогда же ему уже было ясно, что не избежать столкновения с элитой 90-х. Он сказал, есть конкретные люди, которые обворовали страну, армию, флот. и пытается сегодня манипулировать общественным сознанием. А вечером этого дня он в большом интервью на российском телевидении сказал: «Несмотря на то, что я 100 с небольшим дней занимаю пост президента, ответственность и чувство вины за эту трагедию себя не снимаю. Я буду с армией и буду с флотом», – сказал Владимир Путин, – «и буду с народом. И вместе мы восстановим и армию, и флот, и страну. Нисколько в этом не сомневаюсь. У России всегда было будущее». Я просто хочу сказать, что произошло за эти годы. Путин тогда говорил, встречаясь с близкими погибших моряков Курска, что он не представлял, в каких руинах лежит армия и флот. А сегодня ВМФ России оснащен крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен уже на вооружение, но с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе СВО. Также применяется в бою, применялся уже, и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон». На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард». Завершаются испытания лазерных комплексов «Пересвет», крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Это оружие, которое наводит панику сейчас на многих натовских генералов и западных политиков. Войска уже поставлены и становятся на боевое дежурство тяжелые баллистические ракеты «Сармат». А в 23-м году, в прошлом году, ВМФ получил фрегат «Адмирал Головко», корветы «Резкий Меркурий» и 3 подводные лодки. Многоцелевой атомный подводный крейсер «Красноярск» – это проект «Ясень», такой же, как погибший «Курск». Их уже много новых «Ясеней» вошло в состав флота. Большая подводная лодка «Можайск» вошла в состав флота. И ракетоносец проекта «Борей» «Император Александр III». Основным вооружением лодок проекта «Борей» является 16 баллистических межконтинентальных ракет. Головной крейсер был Юрий Долгорукий. Вот послушайте имена ракетоносцев подводных. Александр Невский за ним вошел в состав флота. Владимир Мономах, затем князь Владимир, потом князь Олег, генералиссимус Суворов. И вот 7-й крейсер, 7-й Борей, император Александр III. А на верфях заложены и строятся князь Пожарский, Дмитрий Донской, князь Потемкин. Вот скажу вам, дорогие слушатели, не было бы подвига героев-моряков Курска, десантников 6-й роты и тысяч других героев в те 90-е, не возродился бы наш флот, не возродилась бы наша армия, которая сегодня противостоит не украинской армии, это только ЧВК, частная военная компания наемная западных политиков, а мы противостоим всему НАТО и всему западному оружию. Хотел бы вот задать вопрос. Многие ли из вас, дорогие слушатели, сегодня помнят, что в то время, когда Путин стал во главе государства, над Россией не было единого радиолокационного поля? А многие понимают, что это значит. Дело в том, что после развала Советского Союза у нас полстраны было слепо и не прикрыто с воздуха. Потому что в Советском Союзе существовала одна из лучших для своего времени систем предупреждения ракетным нападениям. В ее основе были радиолокационные станции, находившиеся на территории Азербайджана, Белоруссии, Латвии и Украины. И вот развал Советского Союза. Прибалтики демонстративно взорвали станцию типа «Дарьел». Киев закрыл свои радары типа «Днепр». Еще одна РЛС была в Азербайджане, Габалинская, в районе поселка Габала. Считалась самой мощной в мире. Прекратила свою работу. Лишь Беларусь выполняла и выполняет договор с Россией по своей РЛС «Волга». То есть к 2000 году Россия потеряла возможность получать своевременные данные о ракетном нападении. Не было единого радиолокационного поля над страной. Представляете? Небо новой России оказалось в очень многих местах бесконтрольным. А что это значит? А в это время в США принимают концепцию первого глобального обезоруживающего удара по России тысячами крылатых ракет, своих томагавков. А наша страна в это время беззащитна перед угрозой такого удара. И США в это время выходят из договора по противоракетной обороне, начинают размещать свою систему в наших границах, чтобы перехватить те ракеты, которые у нас уцелеют после обезоруживающего глобального удара. Вы понимаете, какая ответственность легла тогда на плечи молодого Владимира Путина? И какие задачи главе государства надо было решать немедленно? Ну, а в наше время созданный мощный РЛС «Воронеж» позволили перекрыть весь периметр границ России. И мы сегодня видим все пуски ракет, начиная с уровня оперативно-тактической ракеты и заканчивая межконтинентальной баллистической. Видим в режиме реального времени практически. Напомню, что в то время, в 2000-м, продолжалась кровопролитная война на Кавказе с декабря 1994-го. Это война с международным терроризмом. Там много иностранных наемников воевало. Самый известный, наверное, иорданец Хаттаб. А их террористов поддерживали мировые СМИ. Западные спецслужбы оказывали помощь. И США, и Британия в первую очередь. Турецкая разведка помогала боевикам. На территории Чечни было развернуто 5 центров радиоразведки с персоналом из англичан и американцев. Еще раз повторю, все те страны, которые сегодня ведут активно необъявленную войну с нами на Украине, все эти страны помогали тогда международным террористам. Ну, в этом нет ничего удивительного, потому что США и Британия выпистывали в свое время Бен Ладена и запрещенную в России Аль-Каиду для войны с Советским Союзом. А затем и ИГИЛ, тоже запрещенные в России, псевдоисламское государство. А планы были тогда такие – отторгнуть Северный Кавказ, Ставрополье затем, юг России, выход на Поволжье. Но это, скажу, я говорил уже об этом, это была первая попытка исламских радикалов создать псевдоисламский халифат, но не в Сирии и в Ираке, а на территории России. И, наверное, не все помнят, что начиная с весны 98-го на территории Буйнакского района Дагестана в районе сел Карамахи, Чабанмахи, была провозглашена так называемая Независимая Исламская Республика. Ну, прообраз халифата. Российские законы там не действовали. На всех дорогах шлагбаумы, посты ваххабитов и щиты с надписью «Стой!» Здесь действуют законы шариата. Эта территория, так называемая Кадарская зона, называлась. Иорданец Хаттаб организовал там учебный центр. С утра учили ислам, вечером – дисциплины диверсионной подготовки. В 1999 году в пакистанском Пешаваре переговоры Радуева и Усама бен Ладена проходят. Усама бен Ладен, миллионер-террорист, выделил 30 миллионов долларов Басаеву и Хаттабу, организовал поставки оружия и боевую подготовку боевиков. И лично Усама бен Ладен посетил диверсионные лагеря под чеченским селением Сержин-Юрт. Это было накануне нашествия ваххабитов на Дагестан. А еще заметим, 1 миллион долларов на укрепление дружбы народов, как он говорил. Накануне дагестанского похода спонсировал Басаеву и Хаттабу Березовский. А в это время, дорогие слушатели, в 99-м году Генри Киссинджер, не стесняясь, называет Россию лишней страной. Лишней страной, задумаемся. Бжезинский считает нужным способствовать развалу уже Российской Федерации на Европейскую Россию, Сибирь и Дальневосточную Республику, а часть Приморья передать Китаю. В американской прессе появляются статьи о целесообразности покупки Сибири. Ну, купили же у нас Аляску в 1866-м, вот так и Сибирь надо купить. Говорится о планах создания полярной конфедерации, в которую должны войти наши шельфы российского Заполярья, богатые металлом и газом. А 2 марта 1999-го фонд Бжезинского прогнозирует резкое усиление, как они пишут, тенденции распада Российской Федерации после выборных кампаний 1999-го и 2000-х годов. А мы помним, что единого правового поля тогда в России не было. Республики действовали по словам Ельцина: «Берите суверенитета сколько сможете», да? И в это время банды Хаттаба и Басаева в 99-м году вторгаются в Дагестан. Я напомню, еще раз повторю, что в своей статье в 12-м году Путин пишет о состоянии вооруженных сил. Когда банды международных террористов развязали прямую агрессию против России, мы столкнулись с трагической ситуацией. 66-тысячную группировку нужно было буквально собирать по частям из сводных батальонов и отдельных отрядов. А штатная численность вооруженных сил превышала 1 миллион 360 тысяч человек. И при этом укомплектованных частей, способных без дополнительной подготовки приступить к выполнению задач практически не было. Вот и представим, что за время было в 99-м-2000-м. Потом была Вторая Чеченская война, и Путин говорит, армия выполнила свою задачу. Выполнили свой долг наши офицеры, сержанты, солдаты, граждане, для которых присяга Родине значила больше, чем жизнь, чем собственное здоровье и благополучие. И мы должны всегда помнить, чем обязана страна солдатам и офицерам, которые в тяжелейшие 90-е, несмотря ни на что, сохранили армию. Если надо было, воевали. Теряли своих товарищей и побеждали. Так было на Северном Кавказе, Таджикистане и других горячих точках. Эти люди сберегли дух и честь армии, целостность и суверенитет России, защитили безопасность наших граждан, не позволили унизить и списать страну. Вот так, дорогие слушатели, какие правильные слова от лица всей страны о нашей армии сказал Верховный Главнокомандующий в 2012 году, напомню, в своей статье. Почему я это напоминаю? Да потому что возрождение России после развала 90-х – это чудо. Но чудо Господь посылает, помощь Божию, только тогда, когда совершают подвиги самоотверженности и молитвы, горячие молитвы русские люди. А 15 марта 2014 года, 10 лет назад, в Крыму был объявлен на державную день тишины перед референдумом. И все православные русские люди возносили молитву державной иконе Пресвятой Богородицы и святому царю-мученику Николаю Александровичу, который непрестанно молился горячо любимому Отечестве и своем народе. Мы же знаем, как дорога была земля Крыма, древние Тавриды государю. Мы помним, что в царском дворце в Ливадии проходила Ялтинская конференция, на которой определялось послевоенное устройство мира. Сталин, принимая Рузвельта и Черчилля в Ливадийском дворце, подчеркивал преемство Советской России с Российской империей. 15 марта – праздник в честь державной иконы Матери Божией, а 16 марта, в день памяти святых преподобных отцов Киево-Печерских, весь мир стал свидетелем необыкновенного единодушия жителей Крыма. Явка была небывалая. Все 97%, это правда была, жителей Крыма сказали на референдуме – мы хотим вернуться домой, мы хотим вернуться в Россию. А 18 марта, в день памяти святителя Крымского Луки, в Кремле Владимир Путин объявляет, Крым вернулся в Россию, легендарный Севастополь снова русский. И ликование, конечно, было необыкновенное не только в Севастополе, а по всей России. В севастопольских рассказах молодой артиллерийский поручик Лев Толстой, воевавший в самом опасном месте, на 4-м бастионе, написал, не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе не проникли в душу ваше чувство какого-то мужества, гордости, и чтобы кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах. И в те дни, 10 лет назад, действительно, вспомните, кровь словно быстрее стала обращаться в наших жилах, и в душах появилось чувство мужества и гордости, гордости за нашу страну. И скажу вам, дорогие братья и сестры, если бы невежливые люди, не бойцы и командиры сил специальных операций российской армии, конечно, Крым бы залили кровью неонацисты. А наши бойцы, наши воины обеспечили возвращение мир в Крыму и возвращение русской священной земли в родную гавань. А с 91 года, уверен, мы, никто из нас не испытывал такого чувства единения и такой радости. Все радовались, не только крымчане, москвичи, сибиряки. Эта радость была радость победы. Победы над ложью и клеветой, которыми в 91-м сумели разрушить нашу великую державу, а русских превратить в самый большой разделенный народ на земле. И той весной, 10 лет назад, мы вновь начали обретать чувство единства. Такую светлую радость можно увидеть только на Пасху, светлое Христово воскресенье. Эта радость, дорогие слушатели, со мной согласитесь, думаю, в основе которой любовь. Любовь к своей стране, к нашей вечной России, любовь к своему народу, любовь к своей великой истории. Сравним светлую радость народа в Крыму и мрачный Майдан киевский, затянутый дымом от горящих покрышек и страшный рев. Смерть врагам. Недавно в Все православные люди пели «Радуйся, Мать Божия Державная, заступница усердная рода христианского». А в день памяти крымского святителя Луки Воина Ясинецкого состоялось великое событие. Официально заявлено, что в Россию вернулась древняя земля Тавриды и город русской славы – легендарный Севастополь. Ну а недавно в федеральном послании очень важные слова для нас были сказаны Владимиром Владимировичем Путиным. Был дан старт году семьи, и Путин говорил: «Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, так же, как и культура, традиции, история и нравственные устои. И главное предназначение семьи – рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит и продолжение всего нашего многонационального народа». И были сказаны слова о том, что Россия – это оплот традиционных ценностей. И это очередное подтверждение наших слов о том, что явление державной иконы Царицы Небесной – событие важное не только для России, но и для всего мира. Наша задача с вами эти ценности утверждать и за них бороться, очищая землю нашу от тех, кто внутри страны эти ценности старается разрушить, а значит воюет с нашей Родиной на стороне врагов, тех, кто желает нашу Россию уничтожить. А Царица Небесная не оставит русскую землю, как говорил святой Иоанн Кронштадтский, «подножие престола Божия на земле». И будем помнить слова, которые услышал в своем сердце в 17-м году, молясь у державной иконы, отец Сергий Булгаков: «Бояться за Россию в последнем окончательном смысле нам не следует, ибо Россия спасена Богородичную силою. Радуйся, Мать Божия Державная, заступница усердная рода христианского. Пресвятая Богородица, спаси нас!»